во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святая Церковь сегодня вспоминает кончину блаженную, мученическую кончину великого пророка, о котором Господь говорит, что нет больше человека на свете в этом мире, чем Иоанн Предтеча. И в этой его убиении он как бы не принимает участия. Все происходит как бы без него, без его внимания, участия. Он просто здесь кажется жертвой. Решили, постановили, дали приказ, и вот нет человека. Однако подвиг Иоанна Крестителя состоит в том, ранее того события, которое произошло, конечно, гораздо ранее. И тогда, когда он говорил царю о том, что не следует тебе вступать в отношения с женой брата твоего. Конечно, он знал, что это приведет к его убийству. Бог не оставляет человека в неведении о том, что он делает. И он знал, что это будет стоить ему жизни, но понимал, что это он таким образом отдаст жизнь ради Бога, и что его смерть угодна Богу. И пошел на то, что, конечно, о чем и подумать страшно, когда твои слова могут обратиться против тебя, вплоть до убиения тебя. Таков его подвиг. Но нам Церковь сегодня говорит о других людях. Собственно, не о его подвиге, который здесь был так мало виден, но о тех людях, через которых совершилось это преступление. Что им руководило? Каждому, конечно, свои были интересы, взгляды. И, конечно, прежде всего, Ирод, имя которого стало нарицательным. Чем он руководился, когда это совершал? Вот я обещал, значит, должен выполнить. Вроде как благородно и честно, и велико. Но как обещал-то? Сгоряча. А это сгоряча как получилось? Ну, как пир же был, все подвыпили, и вот чувства разыгрались, вот и обещал. И уже стыд отказаться в этом и сказать: нет, я был неправ, и все, не могу я этого выполнить, этого обещания. Уже оказался для него непосильным этот стыд. И лучше было решить пролить кровь пророка, чем испытывать такой стыд ему. Но здесь ведь не только он один в этом участвовал. В пролитии крови участвовала и та женщина, о которой говорил пророк. Она изначально хотела его смерти, конечно, потому что для нее та порочная связь, которая была между ним, между ей и царем, давала ей хорошие условия жизни, там, благополучие, вполне, так сказать, то, чего трудно не пожелать себе. И в этом желании, и даже приобретении этих благ, и страхе их потерять, она идет на сознательное убийство другого человека. И это не так далеко от нас, как может показаться. Ну, кто же будет желать смерти пророку? Кто же из нас? Вот, однако, именно такое совершается в нашем Отечестве. Просто страшно. И никакие военные действия не идут в сравнение с тем, как люди решают свою пользу. Такую, что есть на одной чаше весов мой комфорт, удобство жизни и благополучие и все прочее, а с другой стороны человеческая жизнь. И кто оказывается пророком, который мешает жить? Какой-то собственный ребенок, зачатый в чреве, которую мать носит по своим сердцам. Он оказывается тем лишним, кто отнимает у тебя комфорт, кто отнимает у тебя возможность жить так, как ты хочешь. Потому что каждый ребенок, конечно, приходит в этот мир как повелитель для своих родителей. Он требует самим своим существованием от родителей жертвы и отдачи. Чем дальше, тем больше. Состояние очень и очень многих людей приходит к тому, что понятие жертвы совершенно никак невместимо. Ради другого. Нет, не жизнь отдать. Нет, но лишиться комфорта, привычного образа жизни. Это невыносимо. И как мы видим, это приводит к убийству. И тогда, и теперь. Надо понимать это, что те блага и удобства, которыми мы пользуемся сегодня, в какой-то момент могут обернуться против нашего спасения. Вроде бы безразличные. Они не несут в себе что-то греховного, но привязанность к ним и отсутствие страха Божия приводит к тому, что человек решается на убийство. И, конечно, сказать, что ну там Иродия, она была одна. Ей это было нужно там. Но в нашей жизни, как правило, это совершает оба родителя, так или иначе, будучи в браке, а тем более не будучи в браке, совершенно забывая обо всем и совсем не думая о последствиях. И, конечно, уже совсем в этот момент забывая перекреститься и вспомнить о Боге. И наше Отечество, которая в большинстве своем считает себя православным, тем не менее виновата в этом не целиком, а каждой отдельности, понемножку, в своей душе, в своей тайне, в своей жизни. Виноват так. И так, знаете, есть такая в советское время была, как сказать, театральная постановка. Выходит человек на сцену и говорит, ну что я могу один? Второй выходит и говорит, ну что я могу один? Третий, четвертый, пятый с этими словами. И потом они все хором, громогласно говорят, ну что я могу один? Так происходит и здесь. Каждый в тайне своего сердца совершает такой поступок. Ну что я могу один? А Бог, Бог рядом с теми, кто решается сохранить жизнь ребенку и даровать ее. И многое поворачивается иначе. И люди к тебе поворачиваются иначе, совсем не так, как ты думал. Но эти примеры редки. Потому что общее настроение жизни все-таки как-то на комфорт. А все остальное второстепенно, а значит, должно быть отброшено. Страшное это состояние наше. Страшное. Господи, помоги начать с себя лично. Потому что, конечно, это дело не только самих родителей, но и близких. потому что уже потенциальные дедушки и бабушки могут сказать: отдай ребенка, мы воспитаем, только роди. А можешь сказать: ты знаешь, вообще-то, вот тут у меня там, вот сказать, мы на море собрались, нам некогда. Можно так сказать, а можно и этак. И у нас в огород тут надо заниматься, мы как не готовы сейчас, нет. Это дело всех нас, дорогие. Молитвы, понимание, что внутренне этим мы сами себя разрушаем и теряем в нашей жизни Бога, как бы мы ни крестились, как бы ни хотели противоположного. Аминь.